Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот по милости Божией мы дожили уже о неделе о Закхее, и следующую неделю уже начинается во всех храмах воспеваться песнопение из Триоди Постной, время подготовки к Великому Посту. Но вот эта неделя, которую так вот условно называют от Закхеи, поэтому Евангелию, есть как бы уже такая заря, время покаяния. И так вот случилось в этом году, что в этот день и мы празднуем собор новых мучеников российских, и жертва своей жизнью, и подвиг тоже можем рассматривать как жертву покаяния. И вот сегодня мы два Евангелия читаем. Одно как раз вот от Закхея, которое и именует эту неделю, а второе от Луки, которое мы читаем ради памяти святых мучеников, где Господь предрекает своим ученикам о том, что возложат на вас руки, будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. И дальше говорит, что будут преданы и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. И завершает эти слова: терпением вашим спасайте души ваши. Эти слова относятся и к нам. В какую-то меру с гонением каждый христианин, если он христианин, он должен обязательно испытать. Потому что если же мы люди мирские, то, конечно, мы сумеем так приспособиться к этому миру, что он будет как бы не замечать нас. Мы сумеем так вот мимикрировать, чтобы, как есть такое понятие, очень правильно отражающий ситуацию, не высовываться. Как все. Все кричат «Уря!», и мы кричим «Уря!». Все кричат «Долой!», и мы «Долой!». Все куда-то идут, и мы с ними. Все там что-нибудь возлагают, и мы возлагаем. И так вот все вместе со всеми. И так вообще-то и не страшно. На людях говорят «И смерть красна!». И это, в общем, когда это все в общей массе, не так это все тяжело, ибо давно замечено древними философами, человек – животное общественное. Вот. Но с учениками Христовыми там все немножко по-другому. Потому что Господь, как вот мы давеча говорили, призывает нас к жертве. Чтобы каждый из нас стал священником Бога Вышнего. Потому что священник по преимуществу – это человек, который поставлен на то, чтобы от имени всех жертву Богу приносить. А тут и каждый из нас должен стать священником, и каждый из нас же и этой жертвой. То есть самого себя. Как вот мы возглашаем в Евтинии сами себя и друг друга, и весь животное Христу Богу предать. Вот христианство это есть вот это предание себя Христу. Насколько мы сумеем этому научиться, насколько мы сумеем это в своей жизни реализовать, настолько мы христиане. Потому что одной веры недостаточно. Хотя без веры невозможно угодить Богу, но мы спасены только в надежде, как апостол Павел Господь наш избрал, конечно, из всех. Мы люди избранные, даровал нам веру. Но это есть еще, как говорится, некоторый билет, по которому, ну, можно и поехать, а можно и не поехать, остаться дома. То есть это есть всего лишь только возможность. И нам нужно учиться реализовать эту возможность. И мы учимся у самого Господа Иисуса Христа, во-первых, потому что Он есть наш Господь и Учитель. Ну и учимся у тех наших старших братьев-христиан, которые жили до нас, начиная от апостолов и кончая мучеников. Вот последний. Вот если бы сейчас бы разразились такие гонения, какие были бы с 17 года по 53, ну и потом уже при Хрущеве тоже было гонение. То есть это 2/3 церквей закрыли. И даже сажали священников, не так много, такие случаи были. Вот. Но, конечно, не сравнится вот с тем, что было вот первые полвека. И, конечно, вот так прикидывая, ну, примерно зная теперешнюю церковную ситуацию и теперешнее духовенство, и теперешних мирян, и теперешних епископов, конечно, я спокойно могу сказать, что уж такого геройства мы бы с вами не показали, это точно. Поэтому гонений, собственно, и нет. Потому что Господь никогда не попускает испытаний больше наших сил. Потому что это не по нашим силам. Как поэт сказал, богатыри не мы. Нет, мы уже только, так сказать, наследники, можно сказать, дармоеды. Потому что они все это потом, кровью, страданиями вымыли у Бога. А мы вот такие немощные, болящие, пожинаем вот этот плод. В этом нет ничего такого страшного. Мы младшие братья, они старшие, они нам вот этот, так сказать, путь прорубили в этой ледяной скале безбожия для нас. Но это совершенно не значит, что мы можем вот таким запасом, собранным другими, жить, как некие такие трутни, которые питаются в ульи тем, что рабочие пчелы им соберут. Нет, мы должны в ту меру, которая нам доступна, та же трудиться. Потому что каждый из нас должен тоже учиться тому, чтобы приносить себя, свою жизнь в жертву. И готовиться к тем страданиям, которые, естественно, в жизни каждого человека бывают. И потери близких, вот, и болезни, вот, какие-то трудные обстоятельства и так далее. Потому что если к этому не готовиться, то, будучи застигнутыми врасплох, мы сможем оказаться предателем. Вот это крайне нежелательно. Потому что обязательно, раз есть экзамен, то нужно его сдать. Потому что раз попущено Богом то или иное обстоятельство в нашей жизни, значит, Господь знает, что мы можем. Но для этого нужна вот известная такая, не совсем слово подходит, но все-таки тренировка. То есть вот все, что в церкви совершается, это есть только подготовка вот к этим ответственным духовным экзаменам. Устоим ли мы в этом? Устоим ли вот в правде, вере, вот, или нас победит соблазн или страх и так далее, и так далее. Вот всякая духовная жизнь, подлинно духовная, она начинается с покаяния. Вот самое важное для нас упражнение, которое должно укреплять нашу жизнь, мы должны постоянно стремиться к тому, чтобы улучшать духовное качество самого себя, своей жизни. Мы должны все время стремиться к лучшему, все время исправлять свою жизнь. Все время ее выправлять. Вот. Как некоторую проволоку, которая все время имеет тенденцию сгибаться, извиваться, а вот мы должны ее все время выпрямлять. Вот об этом выпрямлении повествует сегодняшний Евангелие. Наверное, так не случайно Святая Церковь вот перед пением Триоди Постной так вот напоминает нам этот случай, который произошел с Закхеем в Иерихоне. Закхей был человек плохой. Он выбрал себе плохую работу. Стал налоговым инспектором. Причем за свое усердие его сделали начальником. Он в этом городе был самым главным. И сейчас мы живем в более такое демагогическое время. А тогда все было довольно прямолинейно. Есть оккупационные власти, и они собирают налоги. Из этих налогов они содержат войско, собирают вот эту дань, строят дороги там, здания, которые сочтут нужным, и такие всякие для зрелищ дорогостоящие вещи. И, конечно, деньги никому не охота отдавать, а тем более власть чуждая. И, конечно, таких людей, как Закхей, весьма в народе не любили. А он еще был человек маленького роста. Не у всех людей маленького роста хватает, так сказать, ума и широты для того, чтобы от этого не страдать, а смиренно это воспринимать. И вот, конечно, и скорее всего, такой комплекс мог наблюдаться и в Закхее. Но было в нем и нечто живое. Вот такое любопытство. Вошел в Иерихон Господь Иисус Христос со своим учеником. И толпа собралась поглазеть. Интересно. И чтобы удовлетворить этот интерес, вот люди собирались в такие кучи, телевизора тогда не было. Сейчас вот люди до дома бегут, чтобы узнать, что случилось. А тогда можно было только непосредственно к месту событий. Вот идет Господь. А Закхей маленький, ему за людьми не видно. И вот он залезает на дерево, даже подчеркивается, что это была смоковница. Зачем Луке это понадобилось подчеркивать, что это была смоковница, не знаю, но вот такая реалия. И вот оттуда смотрит. Ему тоже интересно. Он тоже живой человек, он тоже исполнен любопытством. И тут происходит чудо. Господь его замечает. Как сердцеведец обращается к нему по имени. Закхей, говорит, слезай. Это всегда поражает. Вот, когда люди, бывает, сталкиваются с прозорливыми людьми, или там, как Нафанаил там со Спасителем столкнулся, он говорит, прежде чем ты был здесь, я тебя видел под смоковницей. Это производит на людей очень такое впечатление всегда. Был такой там случай. Два студента говорит, поехали, пьяный Кронштадт, поболтаем, говорит, с ним. Приехали, им выносят чай с ложкой и говорят, поболтайте. Это их очень поразило. Как это он чуть не за несколько дней до того мог слушать там об этой беседе. Вот. Так вот Господь открывает. Там, для людей, которые близко к Богу, для них не существует ни пространств, ни времени, никаких закрытых дверей, стен. Могут в любой момент видеть все, что им нужно. Ну, конечно, то, что Господь по своей милости откроет. Не всегда открывает все. Вот. И, конечно, вот его поразило, что Господь обращается к нему по имени, говорит, слезай. А дальше происходит еще более поразительное. Сегодня мне надлежит быть у тебя в доме, говорит Господь. Это вообще на него произвело такое колоссальное впечатление. Потому что им все гнушались. И часто Израиль, так сказать, как некая деревня, хотя есть более-менее крупные города, но там все очень тесно. И очень такое распространенное явление, когда многие знают многих, как бывает всегда, в провинции. Но вообще Израиль это провинциальная страна. Вот. И тогда, когда было еще более компактно, и еще сейчас там евреи собираются из рассеяния, а тогда все-таки основная масса жила там. И для каждого было известно вообще, к какому роду принадлежит, колену. И вот эти родственные связи, все это было очень, за этим очень скрупулезно и внимательно наблюдали. Поэтому теснота общения была необычайной. И, конечно, Закхей страдал. Он был такой парень, так сказать, и к касте неприкасаемо относился. И вдруг вот этот человек, а люди тогда были такие же, как и сейчас, что вот знаменитость. Я однажды летел в самолет, и весь самолет там шептал: Шуфутинский, 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 Шуфутинский. Вот сильнейшая такая знаменитость. Вот. И людям это всегда интересно. А тут вот такой человек, который исцеляет и проповедует, многие его за пророка считают, некоторые даже за воскресшего Иоанна Крестителя. И вдруг он ему говорит: Закхей, и я к тебе домой приду. Вот просто представить ситуацию. Он, конечно, был растроган чрезвычайно, что Господь ему оказывает такую любовь и такую честь. Просто ни с чем не сравнимо. Причем для него это совершенно ново. А Господь это делает намеренно, потому что Господь как бы предуведал вот в нем готовящийся переворот. Потому что покаяние, оно не совершается вот так вот внезапно. Это всегда есть какая-то предварительная работа. Человек думает. Он как бы зреет. Есть даже такой термин, там, совесть, говорит, просыпается. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Вот это вот действительно есть такой некий процесс. Господь этот процесс увидел его сердце. И решил этот процесс, как всегда, собственно, Господь делает, несколько стимулировать, катализировать. И вот как это можно возгреть, этот процесс? Каким теплом? Теплом любви. И вот Господь, как мудрый пастырь, он ему говорит: вот сегодня мне в твоем доме надлежит быть. И Закхей вот этого, этих его слов хватило. Он сказал: половину моего имения отдам нищим. Вот Закхей. Некрещеный финн-инспектор. И вот мы, православные христиане, наследники, так сказать, святых мучеников. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня или завтра сможет половину имения своего отдать нищим. Молчание было ему ответом. Так, и нисколько в этом и не сомневался. Вот. Ну, конечно, Закхей нажил свое имение, хоть и законно, но законы бывают разные. Вот этот закон был по отношению оккупируемым народом несправедлив. То есть цель римлян как бы денежки выдрать. Ну, в общем, цель всяких налогов, всяких пошлин, такие вот, именно такова. И вот он в нем совершает это. А если, говорит, кого чем обидел, воздам вчетверо. Что это значит? А Господь говорит, все. Вот сегодня совершилось спасение для него и для его дома. Дней спасения вместе. Потому что и вот этот человек покаялся. Потому что и он сын Авраама. Потому что он уверовал. Он наконец увидел, в чем есть смысл жизни. Что нужно обязательно постараться не только вот осознав то зло, которое ты совершаешь человеку, но нужно обязательно его исправить. Нужно обязательно его изгладить. Если кого чем обидел, возврати вчетверо. Так, чтобы человек не только простил обиду, но и забыл ее. И вот Закхей сумел это совершить. Вот и нам. В наших взаимоотношениях с Богом. Каждому из нас. Нужно глубоко понять, в чем я лично перед Богом неправ. И восстановить эти отношения можно только таким образом, если каждый из нас вот в этой своей неправоте исправится и изменится. Человек согрешает вообще, грех всегда направлен либо против Бога, либо против другого человека, как образа Божия, либо против какой-то вещи. Так тоже может быть. Взял табуретку, дал об стену, стена получила ущерб, и стул сломался. Согрешил ли человек? Он никого не обидел, но согрешил. Он сломал хороший стул. Зачем табуретки ломать? Это нехорошо. Это плохо. Хотя хуже, когда человек согрешает против человека. Еще хуже, когда против Бога непосредственно. Вот. И в том, и в другом, и в третьем случае, если мы хотим покаяться, нужно восстановить. Нужно либо починить, либо купить новый. Либо попросить прощения как-то загладить. А вот как перед Богом? А перед Богом у нас только есть одна возможность. Потому что Бог и так всем владеет и даже нами. Мы можем прийти к нему на исповедь. Не к священнику, а к нему. Священник это есть просто свидетель нашего покаяния. Аз же точию свидетель есть. Вот священник что говорит перед исповедью. Только свидетель, больше ничто. А кается человек перед. Вот нам нужно, если мы хотим стать учениками Христовыми, если действительно хотим свою жизнь вот, приуготовить жертву Богу. Вот даже в древности, до Христа, когда вот пас человек стада, смысл этого был не прокорм собственный, не какая-то прибыль, а вот самое лучшее из этого стада отдать Богу, а вот остальное уже на прибыль, на прокорм. Вот был смысл этого, к этому готовился человек. Вот и сейчас. Вот все хорошо в нашей жизни. Вот мы там пытаемся детей наших воспитывать, чему-то их учить. Там музыки, живописи, математики, еще там спорту. Все это очень хорошо. Как бы улучшать и умственное, и нравственное состояние человека, как-то его развивать. Но если это все в итоге не приходит к Богу, то в жизни этого дитяти нет никакого духовного смысла. К сожалению. Более того, все это развитие оно может быть направлено на зло. Потому что высокоинтеллектуальный, высокообразованный человек, физически сильный, внешне там красивый, волевой, если его жизнь направлена не ко Христу, а еще куда-то, то с этим дарованием просто еще дальше уйдет от Христа. Уж лучше ему быть кривеньким, горбатеньким, больненьким, убогеньким и глупеньким. Тогда он так далеко от Христа не уйдет со своим дарованием. И все имеет смысл, только если мы готовим жертву Богу. Если жизнь человека приносится в эту жертву. Вот в чем заключается ученичество Христа. Не просто так вот формально там, развивать, там, чему-то учить, какое-то, во имя чего это все будет. Никакого духовного смысла нет. А существо человека все-таки духовное. И смысл жизни человека, он находится за пределами нашей земной жизни. Это совершенно очевидно. Как бы человек ни умирал, мы всегда видим, что рано, что жалко, что он бы еще мог много сделать и так далее, и так далее. Да понятно, человек в этой жизни, будь он там, ну не знаю, кто угодно, какого бы ума палата не было, какой бы организатор не был, все равно она не может быть реализована. Это совершенно понятно. Смысл там, в небесном царстве. И вот путь к этому только через покаяние. И вообще смысл научения там, детей, вот их это такая телесная, умственная, нравственная обработка взрослыми, имеет смысл вот это воспитание, образование, приведение к образу. Только к какому образу? Ну, ясно? Христианскому. Иначе, опять же, зачем это все нужно? Только хуже будет. Будет там сильный, богатый, умный. Ну и что? Кому от этого принесет радости? Еще большим людям только сумеет принести урон. Поэтому нам нужно вот об этом все время думать. И вот все время возгревать в себе покаяние. Все время изменять свою жизнь. Потому что трудясь над собой, мы этим самым трудимся и над нашими детьми, и над нашими внуками. Потому что, может быть, они не смогут осознать весь такой, всю глубину этого процесса, который в нас с вами идет. Но он будет на нас смотреть, он будет питаться этим, он будет видеть вот эту внутреннюю духовную работу. Может быть, она для него станет привлекательной. Потому что в этой работе есть самая высочайшая красота, которая гораздо красивее всякой музыки, живописи, литературы, поэзии, науки, потому что это касается вот непосредственно самых таких глубин человеческой души. А краше души человеческой, созданной Богом, вообще ничего нет. Вот, тогда вот есть эта красота души. Это такая всепокоряющая красота. И, конечно, возвращать это можно только покаяние. Вот покаяние – это приведение себя вот к христианскому образу. Вот Закхей сделал первый шаг. Такой шаг большой. И вся наша жизнь, она тоже состоит из поступков. Даже каждая исповедь – это может быть поступком. Потому что на этом надо, на исповедь надо уметь отречься. Причем, ну не облечь в какую-то свою форму, там некоторых мучает. Вот там батюшка меня поймет, не поймет. При чем тут батюшка? Это совершенно дело десятое. Вот этот душевный компонент, он нам как бы всю истину затмевает. Мы должны Богу сказать, мы должны этим быть озабочены. Тем, что все чада, Христос невидимо стоит, приемлю исповедание. Ты ему должен сказать. И не просто сказать, что вот я такая вот гнусная дрянь. Так сказать, это все, и Христос в том числе, без тебя это знает. Более того, он даже знает некоторые твои достоинства, которые он ценит, а которые, в общем, в тебе они еще, может быть, и не раскрыты. Дело не то, что скажешь, не скажешь, а дело в том, что сумеешь ли ты отречься. Как это интересно. Жертва — это всегда отречение. Вот беру лучшего ягненка из стада и отдаю Богу. Заколаю и сжигаю на костре, дым уходит к небесам, так сказать, вот свечу. Купил за 10 рублей и сжег. Безумный поступок. И кислорода меньше стало, света не прибавилось, объект исчез, растворился, в газы превратился, улетел на небо, 10 рублей сжег. В чем смысл? Смысл в жертве, что я от себя отнял и этим не воспользовался. Смысл свечи не в ее толщине, а в жертве. А здесь? Чем мы жертвуем? Как это не чудно, звучит — грехами. Нужно пожертвовать своими грехами. Нужно их вырвать из своей души. Они нам очень милы, мы к ним привыкли. Это хорошие грехи, это мои грехи. Я их за себя оправдываю. Других я сужу строго, а себя оправдываю, потому что это мое. Потому что грех — это часть моего я. Вот оторви от меня грех, и моя жизнь станет пустая, потому что она, жизнь, наполнена грехом. Ну, есть в этой жизни и не грех. Утром помолюсь 15 минут, вечером 20, может быть, Евангелие почитаю, в церковь в воскресенье схожу. Да, среди суток наберется, может быть, полчасика или часик, когда я непосредственно к Богу обращаюсь, но и то это с грехом пополам. Каждый из нас знает, как он молится. Так, одна мысль туда, а другая туда, третья туда, и так далее, и так далее. То есть, и это же жертва наша. Вот сколько мы Богу жертвуем времени, сил, это все с грехом пополам. Это не чистая жертва. И потом, это еще ничтожно мало. Это все совсем не то. А что нужно пожертвовать? Нужно пожертвовать грехом. И вот Господь этого ждет. Когда мы вот наконец наберемся мужества с этим расстаться. И вот когда наберемся, Господь, как в Закхее, в нас увидит эту готовность. И Он нам в этом поможет. Обязательно. Потому что Он сам желает, Он сам об этом говорил. Вот в притче, когда выбегает отец навстречу заблудшему сыну. Это как раз вот об этом. Это Он выбегает. Он, Бог, который владелец всей этой вселенной и создатель. Это Он выбегает навстречу падшему человеку, когда видит, что в этом человеке начинает брезжить покаяние, как некий рассвет, такая зарница. Вот это Он так делает. Потому что Он нас любит. Он не хочет, чтобы мы вот в грехе прожили и умерли. Потому что смерть грешника люта. И он знает это. И он жалеет нас. И со всей своей жалостью он посылает в мир единородного своего сына. Он не жалеет его, чтобы нас спасти. Вот. И если мы это спасение не усваиваем, то значит, оно нам не надо. Значит, мы сделали свой выбор. Значит, каждый из нас вот достигает то, что он хочет. Ну, к сожалению, это против его воли. Поэтому все-таки, если мы хотим быть его учениками, мы должны его воле в этом покориться.